Тимур Алиев, Евгений Гаркушев. Мультитрейдеры. Часть первая. Огни большого города ярко сияли где-то вдалеке, изредка взблескивая преломленные едва заметные трещины на линзе очков. Я никуда не спешил, и все же два типа, идущие навстречу, мне не понравились. Активисты, не иначе. А что может быть хуже активиста мультика?
«Привет!»
— поздоровался со мной один из них, рыжий, с торчащими дыбом волосами. «Добрый вечер», — с нейтральной интонацией ответил я.
«Разрешите задать вам вопрос?»
— приступил к делу второй молодой человек, брюнет. «Отчего нет? Спрашивайте».
«Что у вас на носу?»
«Не понял».
«Какое устройство вы используете для корректировки зрения?»
«А вы с какой целью спрашиваете?»
«Можно подумать, вы не знаете», — фыркнул рыжий.
«Знаю. Отчего же не знаю? Патруль мультиков только и делает, что цепляется к прохожим, стараясь уличить их во всех смертных грехах. И часто удается. Был бы человек, а статья найдется». Я скосил глаза в сторону, размышляя, успею ли убежать. Узкая полоска старомодного асфальта между домами была почти не освещена. Крупные световые инфотабло с проспектов редко заглядывали сюда, а пара рекламных фонарей скорее создавали причудливые тени, чем освещали переулок. Парни, которые меня остановили, явно были готовы к подвоху. Нарукавные рации, повязки, кроссовки на роликах, наносети в чехлах. Нет, убегать не стоит.
«Если вас так волнует устройство, которым я пользуюсь, и ваши базы данных не позволяют его идентифицировать, сообщу, что это диоптрический увеличитель».
Я решил симпровизировать на ходу.
Лица ребят на первый взгляд не блистали интеллектом, на настоящих инноваторов они не тянули, максимум активисты-цезаристов.
Так что у меня имелись приличные шансы запудрить им мозги. Правда, меня несколько смущал брюнет. Задав вопрос, он словно спрятался за спину рыжего и словно даже смотрел в сторону, но по его напряженной спине было видно, что он внимательно прислушивается к беседе.
«Простое какое-то устройство!» — проворчал рыжий, протягивая руку к моим очкам и явно намереваясь стянуть их с моего носа. «Примитивное!
Полегче на поворотах!» — я попятился.
«Он настроен на мои биоритмы. Снимешь — вся настройка полетит. 2 часа потом возиться. Жалобу подам. За самоуправство».
«Жалобу?» — скривился брюнет.
«Ну, если вы по-другому не понимаете». Рыжий между тем разглядывал очки.
«Тонкая техника», — заметил он. «А с виду почти обычные стекляшки. Я такие у своей бабушки помню». «В этом вся фишка, под старину», — небрежно бросил я. «Стиль ретро». Мультик почти поверил.
«Хочу себе такой же. Ты где брал?»
«Налоговую декларацию тоже тебе подавать?» — поинтересовался я.
«Сказать жалко, что ли?»
«В сети посмотришь. Может, тот портал уже и закрылся. Увеличителю год, старенький».
«Действительно древность», — согласился рыжий. «Менять пора».
«Ты, видать, любитель старины?» — поинтересовался брюнет. «Есть немного», — как бы смущенно признал я.
«Так недолго и в лапы к отщепенцам попасть. Они любят таких заманивать. Кстати, мне почему-то лицо твое знакомо. Не в ориентировках ли я его видел?»
«А ты проверь», — поморщился я. «Только поторопись, не досуг мне». «Ладно, иди уж». Я и пошел. Незачем лишний раз давать им возможность узнать мой профессиональный скилл. Тут уже не отделаешься пустыми угрозами и блефом. Очки запотели, но я не хотел на виду у патрульных снимать их и протирать стекла. Мультики никогда бы не поверили, что такой дорогой гаджет производится без антизапотевающих покрытий.
«Постойте!»
Крик раздался сзади, и я слегка вздрогнул. Первой реакцией вновь оказалось желание задать стрекача. До арки металлоискателя оставалось всего пару шагов, а за нее патрульных сразу не пропустят. Пока искинт арки распознает гостей, я успею скрыться в лабиринтах офисных стоэтажек. Сами по себе мультики, конечно, не страшны, но незачем попадать к ним на заметку как потенциальному антику. Не пользуешься мультифункциональными гаджетами и имплантированными мультиустройствами — значит, враг общества. А быть врагом общества всегда плохо.
«Пепел класса стучит в мое сердце», — продолжил преследователь.
«Что вы сказали?» С оттенком недоумения поинтересовался я, обернувшись.
«Пепел класса стучит в мое сердце», — снова повторил брюнет. «Я свой».
«Не понимаю. Какой еще свой?»
«Все вы понимаете», — усмехнулся тот. «Я просто подошел, чтобы предупредить. Не рискуйте больше с очками».
Не все такие дубины, как мой напарник, и не всегда с ними в паре ходит традиционалист.
Не понимаю, о чем вы.
Что ж вы остановились на паспорт?
Какой еще паспорт?
На пепел.
Я остановился, поскольку вы кричали «постойте». Последнюю фразу я вовсе не раз слышал. Мой тон стал ледяным.
Ладно, не настаиваю, но будьте внимательны.
Бдительны.
Словом, будьте... Кстати, если бы я хотел доставить вам неприятности, то просто проверил бы мобильный идентификатор, которого у вас нет.
На душе у меня стало тоскливо. Действительно ли второй патрульный из антиков, или он провоцировал меня? Но откуда ему известен пароль на этот месяц? Неужели у нас завелась крыса?
Занятно.
Кабинет дантиста находился на 60-м этаже. Не слишком высоко, поэтому дорогому скоростному лифту с компенсатором я предпочел бесплатный муниципальный. К сожалению, он оказался под самую завязку, загружен социальными роликами о вреде примитивного отношения к вещам.
«Ты — то, чем ты пользуешься. Будь инновационным!»
Навязчивый долбый звук, казалось, ввинчивался в каждую косточку, заставляя ее вибрировать в такт голосу.
Цезаристы были достойными преемниками своих предшественников-пропагандистов. Их агитация отличалась назойливостью и была всепроникающей. Подъем в лифте занял около 2 минут, и за это время я успел привести мысли в порядок, отгородившись от рекламы ментальным щитом.
Когда дежурный на этаже радушно здоровался со мной, я был уже практически весел и жизнерадостен.
«Здравствуйте, господин...»
Тут он замялся, глядя на экран перед собой. Сканер имени ничем не мог помочь ему, ведь у меня не было при себе идентификатора. Нехорошо. Молодой дежурный легко мог насторожиться.
«Вы к кому?»
Необходимости в присутствии человека на этаже не было. Электроника легко справлялась с обязанностями консьержа, просто само существование живого портье существенно повышало престижность бизнес-центра. «Добрый вечер, Роман. Мне сканер не требовался, в отличие от нынешней молодежи. У меня была хорошая память на имена. Я, как обычно, по средам к дантисту». То, что я без труда назвал его имя, сразу успокоило парня, решившего, видимо, что его прибор барахлит, не поддерживает двустороннюю связь. Досадно, конечно, но случается часто.
«Рад вас видеть!»
Роман снова широко улыбнулся.
«Слышали новости о новом указе президента?»
С тех пор, как климат стал более-менее регулируемым, характер вежливых разговоров между незнакомыми людьми сместился из области погоды в сферу политики. «О статусе инноваций?» — уточнил я. Мне не очень хотелось болтать с ним, но приличия требовали.
«Он самый!» — закивал Роман. «Ох, и прижмем мы сейчас вражин! Я сам давно хочу записаться в добровольную дружину!»
«Так вроде бы указ пока не принят. Ходят разговоры, что будет объявлен референдум», — осторожно заметил я, благоразумно решив не уточнять, кого имел в виду дежурный под врагами. «Да и вы вроде бы не подросток, чтобы подаваться в патрульные».
«Мне всего 25, с некоторой обидой в голосе заметил Роман.
«Да и возраст не главное в этом деле. Важно душевное единение, ведь так?»
«Конечно, так и есть», — с готовностью подтвердил я.
«Вот я и говорю»,
— удовлетворенно заметил дежурный. Он хотел сказать что-то еще, но я уже уходил по коридору. Останавливать меня портье не решился. По большому счету, парень был прав. В правительстве давно обсуждался законопроект о стратификации населения по так называемому модернизационному критерию. Те жители страны, что активно поддерживали усилия государства по внедрению инноваций, получали ряд социально-экономических привилегий. Зато пассивно относящиеся к нововведениям и тем более противодействующие им лишались каких-либо дотаций и даже частично поражались в гражданских правах. Закон усиленно лоббировался мультиками, и термин «обсуждался» вряд ли можно было применять к нему. Вся политическая верхушка поддерживала его единогласно. Задержка была лишь стандартно-процедурной. Дантист открыл дверь, едва я подошел к ней. Видимо, сработало емкостное реле.
«Доктор, кажется, у меня снова воспалилась десна», — сказал я, держась за щеку и подбородок.
Круглое добродушное лицо дантиста исказилось в фальшивой гримасе сочувствия к моей боли.
«Проходите, проходите в кабинет», — приторно-участливо предложил он. «Я сейчас включу аппаратуру».
Вздумай кто подслушать наш разговор, он бы непременно решил, что под словом «аппаратура» речь идет о зубоврачебном оборудовании. На самом деле, дантист запускал сразу два независимых друг от друга устройства. Первым была действительно нано-бормашина, а вот второе с давних пор носило название «глушилка». Дантист всегда отслеживал свою квартиру на наличие жучков, но, тем не менее, до входа в его кабинет мы говорили на исключительно зубные темы. Встроенные стенные экраны в кабинете позволяли общаться на любые темы. Воспаление десны же означало, что у меня крайне серьезный разговор. Обычно в таких случаях он включал еще одну степень защиты.
«Что стряслось?»
На сей раз тревога в голосе дантиста не была напускной. Я полулежал в зубном кресле, он присел на стульчик рядом со мной. Нано-бурмашины едва слышно жужжали, обрабатывая челюсти какого-то бедолаги, скелет которого уже давно был экспонатом медкабинетов. Последним его владельцем стал наш дантист, активно эксплуатировавший его в деле конспирации.
«Дантист, среди нас завелась крыса».
Я внимательно смотрел на его реакцию.
«Дело такое, что нельзя доверять даже проверенным товарищам». «С чего ты взял?» — поморщился доктор.
Реакция была нормальной. Любители поискать врагов внутри своей организации уже успели достать. Очередные возможные проверки не радовали никого. Я пересказал ему историю моей недавней встречи с патрульными.
«Крайне странное совпадение, что в нашем переулке прямо накануне очередного сбора вдруг оказываются двое мультиков из патруля, которые останавливают именно меня.
Тебе так не кажется?»
«Если их цель — совещание, и они так много знают о нас, то гораздо логичнее было бы дождаться сбора и накрыть всех нас скопом», — резонно заметил дантист, скептически качая головой. «Может, это был наш агент?»
«Исключено. Я помню всех наших».
«Ты, кстати, не проверял, он тебе жучков не подвесил?» — вдруг сполошился дантист.
Я отрицательно помотал головой. «Вряд ли. Сканер молчит, да и я такие вещи чувствую. Ты лучше загляни в сеть, посмотри, что там по сбору».
Дантист сунул руку под свой стул, вытянул оттуда старенький коммуникатор и защелкал по клавишам, входя в сеть.
«Что, пользуешься мультизадачниками?» — улыбнулся я.
«Да какой там мультизадачник?» — слегка смутился дантист. «Разве что в сеть выхожу с него, а звонить вот это не-не. Телевизора и вовсе нет. Ты же сам знаешь, обычного мобильника сейчас не достать. Раритеты бешеных денег стоят», — начал жаловаться он. «Примитивнее коммуникатора ничего не найдешь».
Дантист вошел на форум любителей фаянсовых унитазов. На текущий месяц этот сайт стал местом нашей коммуникации. К сожалению, дальше нескольких недель скрываться на подобных форумах не получалось. Какие бы экзотические интересы мы ни придумывали, сайт неизбежно привлекал внимание.
Казалось бы, кто может зайти на интернет-страницу болельщиков женской ватерпольной команды из Кокчетава? Но нет. Всего через полгода после регистрации там уже околачивалось более 1500 посторонних. Они все время пытались влезть в закрытые разделы, а это совсем ни к чему.
Форум унитазов, однако, пока еще держался. И в разделе «Контакты» для зарегистрированных пользователей мигало всплывающее объявление «Площадь дружбы возле фонтана 21.00». Это и было объявление о начале сбора организации.
Организации. Именно так, с большой буквы. И это не потому, что мы хотели придать себе солидности. Напротив, мы обезличили нашу группу, стремясь к полной анонимности, как любые подпольщики.
До встречи с соратниками оставалось около часа.
«Ну что, пойдем?» — спросил я. «Подожди, Нано. Скажу пару слов. Ты должен поддержать меня на сегодняшнем обсуждении. Мне кажется, что наша встреча станет определяющей. Мы должны дать ответ правительству, иначе последствия станут необратимыми».
«Правительству?» — скептически сощурился я.
«Именно так? И никак иначе? А ты что предлагаешь?» «Полагаю, правительству нет дела до нашего ответа».
«Но есть дело до наших возможных действий!» — воскликнул дантист. «Мы можем сколько угодно вести агитацию за простоту и естественность, твердить, что в мире не осталось простых предметов, что люди занимаются всем сразу. На наши доводы всем плевать. И простым людям, и правителям. Но если мы заявим, что изменим методы борьбы, что будем твердить не о возвращении к корням, а об опасности мультифункциональности, это может сработать». Сейчас мульти в моде, но ситуацию можно изменить.
Наверное, не стал спорить я.
Значит, ты меня поддержишь?
Почему нет?
Ну и отлично.
Он довольно засмеялся.
Стало легче на душе и у меня. Было бы совсем нехорошо, если бы крысой, сдавшей нашу организацию, стал дантист.
Я слишком хорошо к нему относился.
Но сейчас понял. Не он.
Казалось бы, приличный человек остался приличным. Что такого?
А как приятно.
Из квартиры мы выходили поодиночке. Очки я сунул в карман, для маскировки нацепил на голову кепку-фонарь и двинулся пешком в сторону центра города. Чтобы не попасть в метропробку, пошел поверху. Если не шествовать по проспектам и передвигаться дворами, идущий на своих двоих человек не вызовет подозрений, мало ли, может, только что из метро вышел на поверхность. Конечно, можно было бы остановить одно из офисных такси, медленно скользящих по дороге. Последние несколько лет этот вид транспорта приобрел широкую популярность, и даже я им время от времени пользовался. Но у меня оставалось не так много времени. Пешком все-таки гораздо быстрее. По дороге я обогнал не один автоофис. Клерк, совмещающий обязанности таксиста, казалось бы, идиотское сочетание.
Словно морская свинка. И не морская, и не свинка. А вот выходит такой работник из дома, садится за руль, включает на лобовом стекле офисную панель и решает свои рабочие задачи и везет по кругу пассажиров. Пусть медленно везет, пусть плохо решает, но ведь выполняет мультизадачу. А если еще и улицу подметает?
Тогда и зарплата ему втройне идет, ударнику-многостаночнику, точнее, мультизадачнику.
В свое время я и сам едва не стал передовиком-мультизадачником. Работал на Ниве шпионских технологий. Тогда я был молод, тогда я верил в прогресс, в успехи инноваций. Меня ставили в пример и даже хотели сделать лицом модернизации. На плакатах рисовали, в золотом шлеме, почти как у Цезаря. А потом забыли, конечно, как это случается со многими в наше время. Но меня постарались забыть еще и потому, что я сам отошел. Одумался. Не из-за гаджетов-шпионов. Железка есть железка. Но я огляделся по сторонам и понял, что для большинства инноваций только мода. Увлечение для поколения от 16 и старше. А быть одним из сотен тысяч представителей наукообразной, или, как тогда говорили, инновационной молодежи, я не хотел. Пусть даже первым из них. Мне хотелось большего. За 40 минут я добрел до площади Дружбы. Пробираться закоулками было унизительно, но отчасти и приятно. Романтика! Без нее никуда. Когда я уже готов был вырваться из тесного двора на площадь, позади послышался свист, шорох и хихиканье. Молодежь узнаешь по звуку. Действительно, мимо промчалась стайка девочек в разноцветных энергокостюмах и на роликах-самокрутах. Одна из девчонок внезапно отделилась от группы и, заложив крутой вираж, рыбкой метнулась ко мне, загородив дорогу. Неужели и она активистка?
«Привет, взрослый!»
«И тебе привет, юная поросль!»
«Чего-чего?»
«Да ничего, без обид, просто поздоровался. Что хотела?»
«Спросить. Ты случаем не жучок?»
«Что?»
«Ну, билеты на фильм не толкаешь?» — пояснила она. «Ты во дворе ведь неспроста околачиваешься. Есть первую зону с танцполом».
«Ну да, ну да. На площади же премьера «Меча в камне», очередной бесстыжей попытки популяризировать и осовременить легенды о рыцарях круглого стола. И я на нее иду, то есть не на нее, конечно, но билет купил. Правда, он у меня один».
«А я тебе за него 10 киловатт-часов дам. Сбор за 3 дня».
Я внимательно оглядел девочку. Лет 15 на вид. Вместо косметики на лице голографические стикеры по нынешней моде. На лацкане прилеплен мемори-стик в виде значка с изображением головы в венке. Даже не вглядываясь в подпись под ним, я знал, что на нем изображен пресловутый римский император и девиз «Будь как Юлий Цезарь» — знак принадлежности к организации мультиков. «Нет, не жучок», — усмехнулся я. «А 10 киловатт-часов за 3 дня — приличный сбор.
Хорошо работает костюм, наверное.
А то!
Я активистка. Кивком головы я указал на значок.
Девочка гордо задрала подбородок.
Инноватор!
Ого! Я улыбнулся. Чтобы в таком молодом возрасте получить степень, нужно совершить что-то действительно важное.
Победительница городской олимпиады по сетевому ориентированию, похвасталась девочка.
Но вот сейчас ты сориентировалась неправильно. Так что не всегда многозадачность полезна. Если ты не Цезарь, конечно.
Типа наезд?
Поинтересовалась девочка.
Суровая правда жизни.
Тогда прощаю. Еще одно предложение. Купи хотя бы пару киловатт-часов. Может, я все-таки найду настоящего жучка. Ему, конечно, предпочтительнее.
Настоящего вряд ли, засмеялся я. А вот охранника или дворника, который жучит понемногу запросто.
Ну вот, так купите энергию, дешево.
Она даже на «вы» перешла. Хотя это сейчас и не очень-то принято.
Видно, интуитивно почувствовала во мне человека старой закалки.
И разжалобила, конечно. Рядом с ней я себя просто каким-то мастодонтом почувствовал. Давай так. Я дам тебе 10 кредитов. Просто так, без всякой энергии.
Нет, так не пойдет.
Девочка покачала головой.
Бесплатный сыр в мышеловке. Давайте сконнектимся через идентификатор. Я энергию и солью. Пару секунд. А тогда вы уже кредит перечислите.
Сам я пока с такой формой расчетов не сталкивался, но слышал, что в молодежной среде она активно используется. Значит, в будущем энергетическая валюта и заменит денежные знаки. Осталось дождаться, когда нынешние дети подрастут.
Ты знаешь, а у меня нет идентификатора.
Я развел руками.
Нет?
Она даже слегка отпрыгнула от меня. Ролики забавно щелкнули.
А как же? Или вы против инноваций?
Да нет, только за. Старый я уже просто. Забываю все. Вот и идентификатор дома забыл.
Так надо имплант запоминающий поставить? Или кредитов нет?
Времени у меня нет.
Ну, тогда ладно.
Девчонка попятилась от меня, а потом припустила на своих самокрутах, будто я мог за ней погнаться.
Действительно странный тип. Идентификатора нет, кредиты просто так предлагает. Я бы своей дочери предложил при встрече с таким сразу в полицию звонить. Благо, горячая линия в коммуникаторе всегда активна. Вот только дочери у меня нет.
Продолжение и окончание рассказа Тимура Алиева и Евгения Гаркушева «Мультитрегеры» в следующем подкасте «Модели для сборки».
Тимур Алиев, Евгений Гаркушев. Мультитрегеры. Часть вторая. Окончание.
Когда я, предъявив билет в третью зону, оказался возле летнего кинофонтана на Дружбе, фильм уже начинался. Стационарные инфотабло были погашены, мобильные блокировались на подлете к площади. Объемные фигуры двигались в светящейся водной пелене. Вот бежит куда-то босоногий мальчишка Артур, за ним наблюдает седобородый Мерлин. Да, фонтан на площади давно перестал быть примитивным пучком водяных струй из моего детства. Сейчас он был основой, а еще правильнее, подложкой для голографического шоу и нашим прикрытием. Стратегически встреча у фонтана была очень удобной. Ничего странного в том, что люди пришли на представление, нет, и никто не обращает на них внимания. Всех занимает голопостановка. Пробраться к центру кинофонтана оказалось непросто. Несколько тысяч зрителей окружали его плотным кольцом. Зато внутри было совершенно свободно. Картинка отсюда была сильно искажена, и потому никто не стремился подобраться близко. Я сел на бортик. Мужчина в коричневом пиджаке достал из кармана пачку сигарет, вытряхнул оттуда один столбик, воткнул в рот. Автосигарета затлела, пошел дымок. «Не слишком рискуешь, Кедр?» — спросил я. «А что такое?» — лениво протянул он. «Сижу, курю, никого не трогаю, даже сигаретку с автоматикой. Все как у людей».
«Людям запретили курить еще 3 года назад, даже сигареты с автоматикой. Пережиток. Где ты вообще их достаешь?»
«Места знать надо». Кедра вывести из равновесия было невозможно.
«Ты лучше скажи, почему поздно пришел?»
«С молодежью беседовал».
«И как молодежь?»
«Процветает».
«Ну-ну».
Рядом с нами, пробившись сквозь толпу, остановилась шикарная блондинка в ярко-зеленом мини-платье. В руке она держала супермодную в текущем сезоне сумку-кокон. Лето в этом году дождливое, зонтик часто нужен. Вот производители и выпустили новинку, которая в случае активации полностью покрывала тело защитной пленкой. Вещи же болтались при этом в мешочке на уровне живота, совсем как в сумке у кенгуру.
«Какая красавица!» — вздохнул я.
«Никогда таких не видел», — поддержал меня Кедр.
«Уникум».
Блондинка повернулась к нам и сверкнула улыбкой.
«Смотрите, пока дают».
Кроме белоснежных зубов, на ее лице не было видно ничего. Его закрывала черная маска 3D-навигатора. Впрочем, мы и так знали, что перед нами малышка Жаклин, надежный товарищ и стойкий боец.
У фонтана нас собралось 8 руководителей ячеек, члены президиума организации. Яркая блондинка Жаклин. Ей не требовались пластические коррекции, чтобы быть лицом крупного телеканала. Сейчас, правда, ей пришлось наложить на него навигатор, но он выполнял маскирующие функции. Зачем Жаклин навигатор в родном городе? Рядом с Жаклин отирался Круз, владелец пейнтбольного клуба и большой любитель оружия. Его ребята-боевики занимались не самым законным промыслом, этаким современным лудизмом. Разбивали мультизадачники цезаристов, к примеру. Работали и по заказу, Ну, что поделать, идейных борцов встретишь нечасто. Сейчас бойцы Круза крутились в толпе. Их можно было вычислить по чересчур расслабленному и беспечному виду, которым они напоминали карманников. Овощеед, который, конечно же, был на самом деле вегетарианцем, но предпочитал более русское прозвище, болтал с Лукманом, вечно неунывающим молодым человеком с волосами, собранными в хвост. Унылый химик мрачно смотрел себе под ноги. Дантист держался поодаль, будто бы и не с нами. Подошел он только тогда, когда Кедр поманил его пальцем.
«Итак, мы должны принять решение, глядя друг другу в глаза», — объявил Кедр. «Взрывать или не взрывать? Вот в чем вопрос. Есть новые аргументы? Соображения?»
«Да какие аргументы? Бабахнуть и все дела», — заявила Жаклин.
«Бабахнуть? Тебе все бы бабахать», — проблеял овощеед. «Сенсации тебе подавай».
Я не слишком любил вегетарианца, слишком уж прагматичным он был, но не поддержать его не мог. «Взвесить все за и против мы обязаны. Не только в правительстве дело, о людях надо думать».
«В каком смысле?» – спросил Лукман.
«Мы что, о них не думаем? Только о них и заботимся».
«Дело в том, что искренние энтузиасты есть и среди мультиков», – заметил я.
«Кто бы спорил», – поморщился дантист. «Проходу нет от энтузиастов, и что?»
«То, что мультики не нравятся нам, не значит, что они не имеют права на существование».
«Мы имеем право на существование!» – горячо воскликнула Жаклин.
«Речь лишь об этом!
А взрыв?
Что взрыв? Современные технологии позволяют предотвратить жертвы среди людей. Страдает только не органика, химик, подтверди!»
Деликатный химик, по версии Круза, тайно влюбленный в девушку, согласно кивнул головой.
«Но теракт вызовет репрессии. Да и сам взрыв. Представляете, сколько пострадает невинных людей?» – возражал Овощеед. «Идея нашего движения будет скомпрометирована».
«Всем хорошнее будешь», – заявил Круз. «Пусть знают, задумаются».
Задуматься, конечно, нужно было всем, пока не поздно. Взять тех же официантов, таксистов, уборщиков. Кто сейчас о них помнит? Есть многофункциональные подаватели, офисные таксисты и операторы роботов-уборщиков. А все потому, что не все официанты, таксисты и уборщики вовремя спохватились. Только некоторые протестовали, жгли машины, били витрины, захватывали административные здания. Отец Жаклин, водитель автобуса по профессии, был одним из забастовщиков. Он погиб тогда же на баррикадах. Грузовик, за которым он прятался, взорвал робокоп, один из первых опытных образцов. С тех пор Жаклин ненавидела гаджеты и мультиков. Именно по этой причине она попала к нам. Но борцов было мало, и они были обречены на поражение. На короткое мгновение грохот музыки из фильма вдруг прервала звуковая помеха. Сигнал был почти неслышным, но я насторожился и попросил: «Дантист, подойди ко мне». Тот удивленно воззрился на меня.
«Зачем?»
«Кажется, тебя подвесили паучка».
«Прямо сейчас? Или раньше? Ты вроде ничего не заметил прежде, да я и сам постоянно проверяюсь».
Но я уже выудил из рукава шокопарализатор широкого спектра действия. Дантист замер с поднятой ногой.
«Ты что творишь, Нана?»
– спросил пораженный Кедр. Случись это в иной ситуации, я бы порадовался. Мне удалось вывести из себя всегда невозмутимого подпольщика, но сейчас не до него.
«Дантист подпал под ментальный контроль мультиков или полиции, что, собственно, почти одно и то же. Внутри него сидит нано-паучок, который программирует его на определенное поведение. И включился он совсем недавно, иначе я бы распознал его еще в кабинете дантиста. Чую такие вещи».
Я потер лоб.
«Тогда, думаю, нам осталось всего несколько минут, пока не пожаловали робокопы».
К Кедру уже вернулось его спокойствие.
И в этот момент Круз вдруг скомандовал:
«Жаклин, давай!»
Блондинка одним движением сорвала с лица маску и сжала ее в вытянутой руке. Черный глянцевый комок на ее ладони стремительно начал стягиваться в шар, превращаясь в ту самую бомбу о необходимости взрыва, о которой мы только что говорили.
«Вы все решили заранее?» – нахмурился Кедр.
«Да»,
– процедил наш главный луддит. Он как-то подобрался, словно готовясь к прыжку. Краем глаза я видел, как к нам подтягиваются все его боевики.
«Но мы не могли бы успеть помешать им и так. Я знал этот тип гуманной взрывчатки. С момента активации бомбы до ее взрыва обычно проходило всего несколько секунд».
Внезапно стоявший прямо возле Жаклин интеллигент-химик молниеносным движением руки рубанул ее по кисти. Шар выпал из раскрывшейся ладони и мягко покатился по земле. Активация заряда была прервана за какое-то мгновение до окончания. Порывом из ветроуборщика смертоносное оружие, словно пакет из-под попкорна, был унесен в мусорную корзину. Визг Жаклин, который мощный удар, кажется, сломал руку, не смог заглушить слов химика.
«Пепел класса стучит в мое сердце!»
Как знакомо они прозвучали. Так вот, кто был патрульным в переулке, а я все искал крысу, подозревал то дантиста, то Жаклин.
«И зачем ты прикидывался дружинником?»
Я постарался, чтобы удивление в моем голосе звучало искренне.
«Следил за мной?»
«Не будь таким эгоцентриком, Нана», — попрекнул меня лжехимик. «Думаешь, что весь мир крутится только вокруг тебя? Ты попался нам случайно. На самом деле мы шли от дантиста, как раз и встроили ему этого паучка, вернее, устройство ментального контроля».
«Место сбора у фонтана тоже ваших рук дело?» – спросил я.
«Конечно. Идеальное место для западни», – усмехнулся полицейский. «Его ввел на сайт дантист под нашим контролем, когда мы тестировали паучка».
«Что ж, я рад, что он не крыса, а жертва. Мне это действительно было приятно. Но кто тогда ты?»
«Я? Действительный детектив первого класса. Антики, между прочим, мой профиль. Вы у меня третий?» — усмехнулся бывший химик. «Помнишь дело с Никфлицем?»
«Еще бы забыть. Нашумевший скандал с так называемой античной бригадой Сникфлица. От них потом и пошло прозвище «Антик». Они попытались одновременно подорвать Эйфелеву башню и египетские пирамиды. Все поражались их цинизму. Покуситься на святое, на чудеса света! Помню, было даже несколько погромов после судебного процесса. Традиционалистов избивали прямо на улицах.
«Мои подопечные 3 года вел», —
в тон мне ответил химик.
«А сколько мне труда стоило убедить их, что башни и пирамиды являются нанопередатчиками излучения, подавляющего все мозговые процессы. Мол, стоит только подорвать их, как все люди придут в себя».
«Не помню таких свидетельств в ходе судебного разбирательства», — нахмурился я. «Речь вроде бы шла о вандализме по отношению к памятникам культуры».
«Конечно», —
ухмыльнулся химик.
«Зачем выдавать внутренние секреты? Антики не люди, а дикое зверье. Так они должны позиционироваться в общественном сознании».
«Не слишком много своих профессиональных провокаторских секретов раскрываете? Не боитесь огласки?» — спросил я.
«Нет»,
— отрезал он, подойдя почти вплотную ко мне.
«Вы пойманы с поличным при попытке организации теракта и покушении на государственные перевороты, будете арестованы через 2 минуты. Площадь окружена. Суд признает всех виновными, и вы надолго будете упрятаны за решетку. Но дело даже не в этом. Вы безумцы, и относиться к вам будут как к безумцам».
«Что ж, зато и вы не сможете раздуть из нашего дела судебный процесс масштаба дела Сникфлица», — заметил я.
«Мелковато. Кинофонтан не пирамида». «Ничего, не каждый день мясо есть. Иногда можно ограничиться и бобами», —
философски отреагировал полицейский. «Мне обычной премии на работе за вашу поимку будет достаточно». Лжехимик вытащил из моей ладони парализатор, включил его в режим разморозки и направил на дантиста. Тело последнего сразу осело на землю, за время недолгой заморозки оно успело задеревенеть и теперь не держалось на ногах. Сам дантист, моментально придя в сознание, тем не менее непонимающе смотрел на нас снизу вверх. Я огляделся по сторонам. Все заговорщики, не исключая и всхлипывающую Жаклин, завороженно смотрели на детектива, так долго выдававшего себя за нашего товарища. Даже Круз не делал попыток как-то вмешаться. Его боевики и вовсе растворились в толпе. Ну, конечно, с полицией драться, не коммуникаторы у подростков разбивать. Лжехимик выглядел довольным. Но только сейчас я понял, что его мимика неестественна. То, что мы принимали за робость, оказалось скованностью. Невыразительность обернулась малоподвижностью. «Пластика?» — поинтересовался я, указывая на его лицо.
«Она», — согласился тот, кого мы считали химиком. «Самого высшего качества. Новейшая разработка».
«Любишь носить маски?»
«Как и все», —
отозвался он.
«Не исключая и тебя, Гай. Ведь так тебя зовут на самом деле.
Ты был одним из главных идеологов цезаризма». «Да уж. А куда мне было податься с таким именем? Будь как Цезарь!» «Я давно перестал быть тем человеком. Я вообще уже не человек», — заявил я.
«Да? И кто же ты?» —
иронически хмыкнул полицейский. Он поднял руку к лицу, желая, видимо, выключить демаскирующий элемент и вернуть себе свою внешность. Мы все с интересом ждали. Кем он окажется? Молоденьким активистом, поборником справедливости, мускулистым и циничным суперагентом, мужчиной в самом расцвете сил, блондинкой на задании, страшненькой полной девушкой? И в этот момент Круз вдруг прыгнул в фонтан. Когда я говорил, что чувствую такие вещи, то не бравировал.
Интегрированный в мою нервную систему детектор электронных устройств определяет наличие жучков практически безошибочно. Маска лжехимика была прочитана мной, как только он появился в поле зрения нашей организации. Но я объяснил ее присутствие скромностью, желанием понравиться Жаклин. Самоуспокоение? Да. Но кто из нас без греха? А с Крузом я прокололся. Слишком глубоким оказалось его второе дно. Мне всегда казалось, что он просто тупой боевик, а он вел собственную игру, пусть не слишком умную, но достаточно эффективную. Оказавшись в фонтане, Круз закричал:
«Умрите все! Я человек-бомба! И сейчас я разнесу к чертовой матери этот мир вместе со всем античным отребьем!»
Было ясно, что он не блефует. Какой уж тут блеф? Он и правда тикал. Пора и мне было переключаться. «Зачем ты это делаешь?» — спокойно спросил я. «О чем мне переживать, если мои жизненные процессы ускорились в 3 раза?»
«Мы получим реальный резонанс! Настоящий всплеск общественного негодования против подлых террористов-антиков! Примитивисты будут сметены народным гневом! Останутся лишь настоящие люди, такие как я!» — продекларировал Круз.
«Провокаторы?» — гримасничая всем лицом и едва сдерживая боль в поврежденной руке, поинтересовалась Жаклин. Круз побагровел от гнева.
«Не смей так со мной говорить! Я не наивный стукачок, дантист, и не работаю на государство. Я не просто живая бомба, я человека-гаджет. Наступает эра новых сверхлюдей с мультиспособностями. Скоро их станет много, за мной придут другие. А вас нужно уничтожить, как плесень!»
Однако... Очередная гадость во имя светлого будущего, вернее, того, как думают о нем романтики от революции.
«Руки по локоть в крови, зато дети будут жить в раю!»
Не понимаю такой логики. Да еще и пафосный Круз, выступающий с проповедями о сверхчеловеке. Такое зрелище стоило испорченных нервов. Хотя всему есть предел. Пожалуй, стоит прервать его.
«Не слишком ли долго говоришь, Круз?» —
спросил я и щелкнул пальцами.
«Почему не взрываешься?»
Круз недоуменно поглядел на меня.
Побагровел, потом напрягся, словно пытался что-то включить внутри себя.
Но ничего не произошло.
«Не старайся. Ничего не получится. Бомба обезврежена», —
мягко произнес я.
«Лучше посмотри по сторонам».
Боевик обвел взглядом пространство вокруг фонтана.
«Все замерли. Жаклин, Кедр, Химик, сотни зрителей. Застыли даже фигуры голопостановки. Капельки воды кинофонтана словно повисли в воздухе».
«Что произошло?»
«Ты проиграл, Круз. Бомба внутри тебя никогда не взорвется. Ее уже нет».
«Это сделал ты? Как? Кто ты?»
«Хороший вопрос. Ты разве не заметил мой щелчок пальцами? Я приостановил все процессы в радиусе нескольких десятков метров». «Как ты думаешь, по силам ли такой трюк бедному примитивисту Нано?
А легенде мультимира Гаю? Внутри него и тогда были встроены десятки приборов с сотнями функций, и парализатор широкого спектра действия, и сканеры, коммуникаторы, и много чего еще. Но Гай — это я».
«Что?»
Круз недоверчиво посмотрел на меня. Соображал он явно туго.
«Ты мультичеловек?»
«Конечно», — кивнул я. «А ты нет. Ты червяк, который считает себя бабочкой. И вовсе не сверхчеловек, как хочешь думать, а жертва пропаганды мультидеи. Глупо мнить себя крутым, вживив в тело пару гаджетов и научившись презирать людей, не сделавших это. Ты в лучшем случае куколка мультичеловека, а я уже на следующей ступеньке».
«На какой же?»
Круз не скрывал своей ярости. «Я уже давно переварил свою электронную начинку, став с ней одним целым. Мы сегодня общались с бедолагой-дантистом, и я сказал ему, что люди не изменились, но это не так. Да, пока человек остается самим собой, общество еще можно изменить. Но мы уже стали другими. И ты станешь, Круз. Работай над собой, и у тебя все получится. А ты пока еще самый обычный андроид, получеловек-полугаджет».
«То есть моя жертва была бы принесена зря?»
— обиженно проговорил Громила.
Оставь планирование тем, кто в нем силен. Не рвись в герои. А жертву я не принимаю.
Но если ты такой могучий и всепонимающий, как говоришь, то зачем тебе вообще эти игры примитивистов?
Я придумал мультижизнь. Я создал и антиидею. Лучше возглавить оппозицию, чем бороться с ней. Классика. Просто иногда и боги сходят на землю, чтобы пожить среди людей. Было даже интересно почувствовать себя рядовым заговорщиком со всеми вашими страхами и комплексами. Однако я слишком заигрался. Пора завершать возню.
И ты не боишься, что они будут противодействовать тебе? Догадаются о том, что произошло. Сам-то я, естественно, буду молчать.
Конечно, будешь, согласился я. Потому что я сотру вашу память, как только мы прекратим беседу. И все будут помнить лишь то, что хотели взорвать фонтан. А полиция получит очередное дело с Никфлица. Хотя нет, я остановил сам себя, вспомнив девочку на роликах с ее энергорасчетами. Не получит. В таких провокациях уже нет никакой необходимости. Процесс изменения общества необратим.
Круз обалдел и взглянул на меня. «Ну зачем тебе это нужно?»
«Мне?» Я улыбнулся наивности боевика.
«Вам! Ведь это вы не можете без общественных потрясений. Вам кажется, что только революция несет изменения».
«Вовсе нет». Моя улыбка непроизвольно стала еще шире.
«Мы все хотим взорвать этот мир. Только причины и методы у каждого свои. Теракт — универсальный инструмент, многофункциональный, если желаешь.
Жаклин хотела надавить им на власть, ты изменить общество.
Но цели быстрее всего достигает тот, кто меняет самого человека, даже если он при этом ничего не взрывает». И я щелкнул пальцами.
Thank you.
We'll be right back.